Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У нас в гостях, напомню, священник Сергей Круглов, поэт и публицист и заслуженный художник России Иван Ильич Глазунов. Мы стараемся сегодня говорить о творчестве, о жизни по Евангелию, как о творчестве. Иван Ильич, мы традиционно называем икону Евангелием в красках. Я знаю, что у вас тоже среди ваших работ есть много икон. Мы в прошлом получасе разговаривали и упоминали Андрея Рублева. Мне вот что интересно, а скажите, вот современному художнику не страшно вообще браться за икону сегодня, в 2015 году, когда есть такие предшественники, такие образцы?
Ну, я могу только за себя отвечать.
Ну, конечно, я к вам как страшно. Представителю, да. Страшно?
Но есть традиция. Все спасает наши столетние, наши наработки, традиции. Мне кажется, что икону писал уже не только великий Андрей Рублев. Была целая плеяда иконописцев, допустим, там, Палихом, Стеры, Халуя, которые сотнями писали, и к началу 20 века это была непрерывная связь гениев, простых людей, ремесленников даже, которые семейный бизнес был, как бы сейчас сказали, вот. Левкасили, кстати, женщины часто были левкащицей в 17
веке. А что такое левкасить? Давайте поясним
левкасить
для слушателей.
Левкасить – это покрывать доску слоем грунта для того, чтобы начать живопись. Вот. И были левкащицы, женщины, дети участвовали, росли в этом. Потом были просто люди, которые первую вот эту роскошь, раскалировку делали по-нашему. Потом кто доводил это. И были совершенно, конечно, гениальные личности, художники большие, там, как Симон Ушаков тот же. И, кстати, интересно, что очень редко дворянское сословие этим занималось. Это было снизу народное. Такое народное ремесло. Потому что аристократы – это музыка и литература. Почему-то так было. Вот. Первый был из дворян, иконописец из московского служилого дворянства, вроде бы. Это был Симон Ушаков известный, вот, который тоже такой аристократ вот, этих красок и русского узорыча. Поэтому это все богатство, которое наработалось в некую традицию, когда мог человек, не обладавший, может быть, таким полетом вот, гениальности, но делать тоже икону, в которой все выражено то же, что и в великом произведении. И исходя из этого, не так страшно. И мне всегда было интересно написать вот так, чтобы... Но была вот эта преемственность какая-то, не изобретать ничего, а наоборот, вот порванные за советское время эти традиции. И очень трудно сейчас по книжкам каким-то там оставшимся музейным вот образцам восстанавливать то, что было для людей само собой, вот непрерывностью. Поэтому тут надо уповать на наше спасибо предкам, что они столько наработали и столько дали возможности вот постепенно развиваться, вливаясь как бы в эту вот струю.
Когда художник говорит вот ничего не изобретать, наследовать традицию и как бы я от себя додумываю в чем-то там себя умалять, получается, свое авторское начало.
Мне это самое интересное, сделать вещь, как будто она исходит из старинных вот ремесленных мастерских, сделать ее на таком же уровне. Вот мне это самое интересное, чтобы это получилось.
Тетя Сергей, вас не поражает такой подход художника? Вот без,
нет.
Вот без меня, без личности. Вот.
Нет, нисколько.
Я утрирую намеренно.
Я понимаю. Нисколько не поражает, и наоборот, даже и приветствую, потому что подходы могут быть совершенно разные. И я думаю, что Ивану Ильичу такой подход дал что-то и в личном плане, вот самому как личности, как художнику. Это несомненно. Потому что прикосновение к богатейшей традиции иконописи, оно не может просто в чем-то не обогатить самого человека, который это пробует. Кроме того, ведь иконопись, мы знаем, это же не просто живопись. Здесь нельзя просто умолиться, потому что Господь, да, незримо предстоит перед человеком, пишущим икону, и проникновение в особенности вот канонов иконописи, оно в чем-то меняет душу человека. Поэтому я думаю, что такой подход вполне уместен.
Вы это чувствуете, Иван Ильич? Вот про изменение души. Я понимаю, что вопрос во многом такой очень личный, исповедальный, но, может быть, вы как-то это можете для себя сформулировать, с нами поделиться?
Ну, наверное, это эти работы все такие, особенно когда они такие масштабные, там, роспись храма, допустим. Ты ее делаешь, но эта работа делает тебя, это естественно. Но за этим трудно этот самоанализ проводить, я думаю, что не стоит. Потому что, ну, может быть, это для близких заметно что-то, какие-то твои изменения или в лучшую, или в худшую сторону, или для тех, кто с тобой как-то знаком. Но самоанализом вообще, от него надо, мне кажется, бежать куда-то. Ну, что я буду сейчас думать, что я получил там от этого? Что это, в этом уже какая-то тля заложена. Вот. И начинается вот это самостийное «я» сразу, мое внутреннее, которое... Может, ну, оно мешает нам на самом деле. И вот я говорю, для творчества я нужно как некая вот посыл воли какой-то художника и способность трудиться, и его вот способность к ремеслу, если о живописи с этой стороны можно говорить. Но так слишком уповать на это я. Вот дневники Малевича, допустим, я читал, мне интересно было просто, что вот о нем говорят все опять, а что сам-то человек... Но там сплошное «я», там отменяет небо человек, отменяет космос, ставит себя там каким-то председателем космического пространства. То есть это, ну, безумие какое-то берет. Если этому следовать, это просто какой-то монолог Мефистофеля, я не знаю. А есть какие-то рецепты для художника жизни, какой-то намного более такой искренний и простой, вот. Кстати, читал я тоже Набокова о простом и искреннем, где он размазывает эту просто искренне. Это тоже неправда. Художник должен сложно быть сплетен тоже так. Просто искренне – это примитив. Все. Но опять, дебри самоанализа вредны, я считаю, ну, любому, кто что-то пишет, что делает руками. Надо стремиться вот к хорошему какому-то результату своих дел. В качественном смысле.
Значит, Сергей, а вот мы говорим, опять-таки, возвращаясь к теме, да, беседы о жизни по Евангелию как о творчестве. Разве не предполагает это творчество, ну, как бы самоанализа в том смысле, что ты за собой следишь, там, какие-то свои вещи, свои поступки замечаешь, свои вещи рефлексируешь? Я поясню мысль. Я однажды, парадоксально, может быть, пример, был как журналист в Центре реабилитации наркоманов. И у них такое задание ежедневно вести дневник своих чувств. Они просто записывают. Там, приехала лавка с едой, почувствовал оживление, пошел работать на огород, почувствовал усталость, раздражение от лени. Вот зачем это? Для того, чтобы свои ощущения постоянно фиксировать, потому что человека, который находится или долгое время находился в зависимости, они атрофировались. И он без вот такого постоянного навыка их фиксировать просто не вернется к ним, не реабилитируется. И мне тогда показалось, что это очень вообще близко вообще к принципу духовной жизни, следить за собой, да, и эти вещи подмечать и рефлексировать. Вот это же тоже творческий процесс. Вот, то есть нужен ли такой самоанализ в духовной жизни?
Ну, конечно, нужен, но до определенной степени. То есть все хорошо в меру. Вот, и в конце концов мы помним, что пусть лучше нас Господь анализирует, у него это лучше получится.
Вот. А где грань?
Сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Ну, грань, ну, например, вот там граней много. Одна из граней, например, это осуждение, да? Можно до того, например, проанализировать самого себя, что не только можно впасть в гордыню, вот я, да, как у Малевича у того же, а можно, наоборот, там самого себя самоуничижать там страшным образом и дойти до неврозов, и до всяких депрессий и все. Вот как говорил батюшка Серафим Саровский, никого не судите и сами себя не судите. Всем нам судья Господь. То есть участие Христа, участие Бога в нашей жизни, вот в живой жизни, вот он здесь, да, сам третей сидит среди нас, как говорится. Вот это о нем всегда нужно помнить. Когда человек чрезмерно увлекается самоанализом, тогда, конечно, он рухает себя как в пропасть, и оттуда бывает трудно вылезти. Вообще, а так, конечно, само собой, познать самого себя необходимо. Знать, кто я вообще.
А у творчества должны быть границы, вот у художника? Я вот так намеренно общо сейчас спрошу у вас, батюшка.
Эти границы ставит, во-первых, сама жизнь, во-вторых, ставит заповеди Евангелия, и, в-третьих, ставит живая душа, живое сердце, живая совесть человека.
Иван Ильич, вот я, может быть, тоже к вам вопрос переадресую, но вот в каком виде. Вот есть ли какие-то, может быть, темы, там, не знаю, заказы, если так позволено сказать, какие-то сюжеты, вообще какие-то вещи, за которые вы, как художник, никогда бы не взялись и не возьметесь? По каким-то внутренним причинам.
Ну, есть, конечно, но тем более сейчас под искусством сейчас очень много что подразумевается, даже вещи какие-то, не имеющие отношения вот, к какому-то настоящему искусству. Сейчас все называется то актуальным, то еще каким-то. То... Для меня самые актуальные вот, привозили, ну, если не о православном даже говорить, направлении искусства, вот Урбинскую Венеру Тициана привозили, и очередь вокруг Пушкинского музея с 8 утра стояла двумя кольцами. Вот одну небольшую вещь в раме. И, ну, вот актуальное искусство самое. Поэтому есть вещи какие-то, которые, ну, они вошли в оборот вот этих бесконечных прений там об искусстве. Конечно, кощунственные вещи, их нельзя делать, ну, что значит нельзя? Вот я сам себе не разрешу, наверное, и не дай бог впасть в это состояние, когда ты этого не заметишь, вот. А есть абсолютно глумление какое-то над нашими вот лучшими позициями жизни. Вера, семья, там, добро, друзья, любовь там, и так далее. И когда это извращается, эти чувства, это вот та сторона какого-то творчества такого, ну, антитворчества какого-то, которое популярно, можно сделать на этом деньги, там, имя, наверное, если попадешь в нужную струю где-то и с кем-то. Но это все не искусство, и в это нельзя впадать, в это нельзя касаться этих материй, как бы. Я не то, что каких-то очень там, консервативных взглядов, наверное, автор имеет право тоже, имеет право вот, раздумывать о чем угодно, какие-то формы привлекать, но все-таки не, что называется, не левее сердца это должно быть. Нельзя.
А может ли быть такое, что, допустим, художник, вы себе говорите: вот я не возьмусь, скажем, там, за очередную икону, потому что сейчас там не то состояние, не то время, какие-то другие причины. Или вот, грубо говоря, есть сюжеты нравственно безопасные, Евангелие, икона, которые можно, за которые художник, вы, в частности, беретесь всегда.
Ну, наверное, потому что это полезно для души. Но отказываться вот от, так сказать, от станковой живописи, от того, что я вот могу сделать, ну, как бы за рамками вот, вот этих вещей великих и высоких, тоже я не могу отказаться. Это мое вот впечатление жизни, мои размышления какие-то. Просто я пытаюсь это, ну, найти форму, язык какой-то для личных своих каких-то ассоциаций. Но нужно и то, и другое. Вот. Но это лично мне. Это
мы с вами же и разговариваем.
Не для каждого рецепт. Кто-то вот действительно уже в таком в производстве икон работает. И дай бог, если это хорошо сделано. Кто-то пишет редко, мало, но великолепно тоже, слава богу. Очень много форм. И Господь, видимо, человека наградил вот этим абсолютным многообразием вот этой свободы творчества. Говорю, но есть какая-то грань, за которой начинается вот... такое художественное грехопадение.
Очень интересный термин. Отец Сергей, а вот по поводу икон. Есть и как бы другая крайность, когда человек говорит, ну вот там в этом храме иконы какие-то простые, сделаны на конвейере, может быть, как-то вот ничего такого старинного, там намоленного, особенно эстетического нет, вот я перед ними молиться не могу, вот я хочу что-то особенного. А вот просто перед иконой я как-то не чувствую. Это вот что вы по-пастырски такому человеку могли бы сказать?
Ну, сразу, конечно, хочется такого человека как-то немножко осадить, хотя, может быть, это и неправильно.
Я, например, вот я встану в позицию такого человека, можете меня осадить.
Я вспоминаю эпизод из жизни митрополита Антония Сурожского, известного пастыря и проповедника. Вот, у него в храме в Англии были тоже разные иконы, которые приносили там иммигранты приходящие, ну, всякие, разного художественного достоинства, разного происхождения, там бумажные, писанные, старенькие, новые, всякие разные. И однажды вот кто-то из таких людей, из отличающихся особо таким тонким эстетическим нюхом, сказал: ну, владыка, ну, что у вас тут такое безобразие, всякие разные иконы сомнительного художественного достоинства, и какие попало стоят, давайте вот мы вам как-то сделаем стильно все в храме. Он сказал: вы знаете, иконы — это как люди. Они прожили свою жизнь, они побывали в каких-то разных ситуациях, перед ними люди молились. И было бы как-то странно, вот если наша старая бабушка, вот она старенькая, она в морщинах, ну, мы же не можем хотеть, чтобы она выглядела как 18 лет, но мы все равно ее любим. Вот любовь, личные отношения, вот что определяется здесь. Ну, такому человеку полезно напомнить, что мы молимся не перед иконой, мы молимся Богу. Или тому, обращаемся к святому или к Божьей Матери.
Но эстетика же важна.
На иконе. Да, и были времена, когда икон никаких не было, и человек, заключенный в тюрьму, в ГУЛАГе, там, перед какой иконой мог молиться? Он молился Богу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в гостях священник Сергей Круглов, поэт и публицист и заслуженный художник России Иван Глазунов. Отец Сергий, продолжу с вами, с вашего позволения. А вот эта фраза, которая у нас уже была произнесена, «икона богословия», а «икона Евангелия в красках». Вот как бы вы ее объяснили человеку, тому человеку, с которым мы разговаривали только что, вот такому скептику?
Это объяснить очень трудно, потому что икона в красках объяснить надо словами.
Да.
Это объяснить очень трудно.
Вынужденная ограниченность радиоэфира.
Тем более это трудно объяснить современному человеку, когда икона, ну, немножко или даже множко перестала занимать то место в жизни человека, которое она занимала, скажем, в средние века или какие-то другие эпохи. Вот, икона немножко сдвинулась, на нее стали больше смотреть как на, действительно, на разновидность искусства. Не на как, ну, грубо говоря, предмет культовый, да, предмет сакральный, не на как способ богообщения. Были времена, когда так смотрели на икону, как на способ богообщения. Вы знаете, времена Вселенских соборов, когда, скажем, были такие вещи, когда там с иконы соскребали краску, добавляли там в причастие, икону брали вместо человека, например, там в крестной и так далее, что породило, собственно, иконоборческую ересь, и вслед за ним.
Это тоже, то есть, перегиб.
Да, были вот такие перегибы, но эти перегибы говорят о том, что все, что было связано с церковью, в частности, иконы, имели очень большое значение в жизни человека. Сейчас такого значения иконы уже не имеют. На них, ну, больше смотрят как на изображение.
Иван Ильич, а вот ваше мнение по этому поводу, это хорошо, плохо, естественно, нормально? Или вы этого процесса по-своему не замечаете? То художник рисует иконы, это такой, немножко такой камешек маленький, ваш огород, вот, чуть-чуть.
Я вспоминаю в «Деяниях апостолов», там Эфесский союз художников как возмутился, когда стали по молитвам апостолов рушиться те статуи, они первые побежали, что их изолировать надо, написали на Павла донос сразу, что мы как вот производители этих статуй, значит,
как профсоюз.
Да, мы просто возмущены, что сейчас нам, мы все без работы остаемся, если примут ту религию. Вот. И это такой, ну, показательный какой-то момент, потому что художник, он, конечно, я говорю, раньше это считалось ремеслом. Вот. Это в 20 веке только художник оброс немножко такими. Раньше он исполнял заказы, в общем, и заказы для христианских храмов, когда-то для тех. Потом стали уже прислушиваться к его личным размышлениям, смотреть уже какой-то такой автономный образ, созданный.
В слове «ремесло» и «заказ» не было ничего уничижительного.
Нет, да? Конечно. Да, нет, это какие вещи создавали. И, кстати, христиане, вот в византийский период, когда осмыслили все-таки уже там какой-то раз ксеромеями, представителями великой римской цивилизации, опять стали собирать вот эти разбитые их предшественниками камни, их хранить даже на Афоне, сколько вот каких-то с обнаженными торсами вставленных, просто по эстетическим соображениям, чтобы вещь не пропала, красиво и тонко сделанная, вставлены в фасады храмов или монастырских корпусов какие-то античные фрагменты. И, наверное, это нормально для человека, потому что в христианство оно как такой очень аристократическое созерцание мира, такое вот христианская культура, она, красота это стала ну, наверное, синонимом вот в этом смысле слова, что иконопись действительно не только в буквальном следовании за текстом вот, изображения, а все-таки понятие красоты, оно очень, оно сквозит везде, где описаны вот произведения искусства в средневековых текстах, что красота – это очень мощная категория вот христианская становится. Потому что созвучие розовых, золотых и зеленых, оно полезно для глаз, оно на душу действует вместе со словом. И нельзя себе представить икону в виде каких-то вот отстраненных графических просто образов, которые не будут иметь эстетического в себе какого-то содержания. Это вместе все. И поэтика, и в церкви поют, и в храмах какие стихи вот эти божественные псалмов и молитв, они тоже многие имеют под собой какой-то канон античной литературы. Это, от этого никто не отрекался.
Как я однажды слышал, если я не прав, отец Сергей, вы меня поправьте, что вот в храме молятся всеми органами чувств. И слухом, и запахом, и глазами, да, это
да,
так?
Да, совершенно верно. Просто, конечно, само собой. И недаром есть очень и сложный язык иконы, и восприятие иконы. Про это написано очень много книг и много сказано. И вот это искусство видеть икону, оно в наше время во многом терпит ущерб, потому что нахлынуло много всего.
Человек испортил... Есть искусство еще и видеть икону, не только,
конечно,
не только писать,
конечно,
икону.
То есть, попросту говоря, человек не получает удовольствия от этой замечательной, простой и здоровой пищи, потому что у него вкус испорчен всякой дрянью. Там всякими биодобавками, гамбургерами и так далее современными.
Ну, то есть нас, мы приходим в храм, нас уже окружает вот творческая материя, да, сразу, тоже жизнь по Евангелию как творчество. В продолжение как раз того, о чем вы сказали, отец Сергей, я недавно прочитал у философа Мирабы Мамардашвили такую мысль, которая мне очень понравилась, в том, что современное искусство и классическое искусство различаются не хронологически. Не то, что был какой-то период, когда вот классика закончилась, а потом с такого-то года пошло современное искусство. То есть, условно говоря, там «Над вечным покоем» Васнецова, да, и картины Сезанна или Матисса возникают примерно в одно и то же время. Вот как бы это примерно, если я не прав, меня поправьте, да, вот это же примерно одна и та же эпоха.
Ну да, да.
И то есть и разница между классическим искусством и современным в том, что классическое – это то, что мы воспринимаем, не меняя естественных рецепторов восприятия. Вот мы видим это на вечный покой, нам все понятно. А вот современное искусство нужно как-то себя перенастроить, как-то вот какие-то рецепторы в себе по-другому настроить, и тогда мы сможем понять, о чем писал Сезанн или Матисс. Вот, да. Иван Ильич, а вы бы с такой постановкой проблемы согласились бы?
Ну да, это революционный 20 век как бы принес вот это расслоение, разложение. Это бунт против того общества, которое, ну, наверное, этот бунт имеет право быть, что там тоже не все было гладко. Но в то же время это бунт, когда он начинается против Бога уже бунт, то это, ну, довольно мерзкое дело, да, вот этим заниматься. И у того же, не знаю, ну, Сезанн – это начало как бы только... Это еще приоткрытая дверь вот в эту бездну, как бы делай, что хочешь уже. Но все равно это бунт. Потому что у них есть всегда нас против церкви, против как бы типовых каких-то традиционных человеческих ценностей, всегда есть против этого бунт вот в последователях того же Сезанна там, или Модильяне. Потому что когда-то это делалось красками, просто вот как новшество некоторое, потом это стало, к сожалению, как снежный ком, такой революции. А есть контрреволюционеры, вот они есть и сейчас, и классики.
Ну, я думаю, что
богу, классика актуальна.
Вы себя скорее к ним относите, да, к этим
контрреволюционерам? Ну, нет, не дай бог кому-то к классикам относить, но по революционерам точно не отношу, потому что это... Мне это чуждо, глубоко чуждо, я чувствую враждебность по отношению даже... Вот,
ну, именно относитесь, что вам скорее близка вот линия контрреволюционный.
Ну, конечно. Да.
Отец Сергей, я просто боюсь, что мы сейчас нашим слушателям скажем, что, дорогие друзья, значит, все, кто любит Матисса, не знаю, Пикассо, там, и Модильяни, значит, все вы грешники, это нельзя, это плохо. Я понимаю прекрасные мысли Ивана Ильича, Но я хотел бы тут услышать еще вот ваш пасторский какой-то комментарий. И вправду, вот если мне нравится какой-то Матисс, я там что-то не то во мне.
Ну, после Матисса столько всего накрашено вообще в 20 веке и подыне, что Матисс... Да вот, я хотел бы добавить вот что. Нет, конечно, ну, я думаю, что... Просто я встречал людей, которые находили, скажем, и в Ван Гоге, и в Матиссе в том же самом, находили нечто положительное, светлое, радостное, то, что помогло возрождаться их душе к жизни. Вот. Я думаю, что это нет ничего плохого, потому что там есть что-то все-таки. Но тем не менее...
К тому же любое произведение искусства существует в интерпретации, в личном каком-то восприятии.
Конечно,
да?
Конечно, потому что нет картины без зрителей, нет стиха без читателя и так далее. Вот. Я хотел бы вот что добавить, что действительно, да, что означает вот бунт против Бога, бунт против естественных основ? Это когда начинается бунт ради бунта самого. То есть, может быть, какой-то шок, ну, в каком-то смысле благой, да? Мы знаем, что в медицине бывает электрошок, который возвращает человека к жизни. Вот чтобы скинуть с человека какое-то дремотное оцепенение, чтобы обратить внимание человека на что-то очень важное, человека или общество. Ну, в этом смысле, может быть, как-то уместен вот этот шок. Но я думаю, что, во-первых, художник должен владеть не только шокером, электрошокером, он должен дать что-то положительное, что-то важное, какую-то красоту. Вот калос, кагатос, да, красота действительно совершенно верно в христианстве приравнивается к добродетели. Именно поэтому красивая, прекрасная икона добродетельна. Она помимо смысла еще вот, действительно красками, линиями, формами отражает вот смысл Божий, красота. И эта красота есть в природе, она есть в нашей жизни, в людях, просто мы иногда отвыкли ее замечать, может быть, под натиском того уродства, которого очень много в нашей жизни, но она есть. Вот. А если человек увлекается и просто уже начинает этим электрошокером баловаться и совершает просто бунт ради бунта, то, конечно, это распад, это путь к распаду.
Ну, а в личной духовной жизни в церкви человека бывают же бунты, бывают периоды бунтов?
Бывают, конечно. Но в этом смысле бунт – это какая-то болезнь роста. Болезнь, но роста. Ребенок начинает бунтовать против родителей, потому что, да, переходный возраст у него начинается, там гормоны играют, сил много, ума никакого нет. Он начинает там предъявлять претензии к родителям. Родители видят, что ребенку нужно отвечать на его претензии, на вопросы. Они начинают с ним общаться, начинают разговаривать. Ребенок начинает понимать то, чего раньше не понимал, и так происходит его взросление. Он по-новому узнает родителей. Поэтому это бывает необходимо иногда. Ну, вот бунт ради бунта, просто чтобы утвердить свое «я», этим тоже опасно. И можно увлечься, и это опасно бывает.
Получается, позитивный бунт – это, в общем-то, тоже... по-своему, можем ли мы так сказать, я вас сейчас спрошу, часть, ну, некого творческого пути осмысления Евангелия, да, жизни,
конечно, как творчества. Конечно, это часть роста человека.
Спасибо огромное за сегодняшнюю беседу. К сожалению, можно было бы еще очень долго говорить, к сожалению, время подходит к концу. И напомню, в светлом вечере на Радио Вера сегодня мы беседовали со священником Сергием Кругловым, поэтом и публицистом, и заслуженным художником России Иваном Глазуновым. Спасибо огромное. Меня зовут Константин Мацан. Светлый вечер на Радио Вера продолжится.
Светлый вечер на Радио Вера.